Домская площадь, Латвийское радио 4. Еще раз всем доброе утро, друзья. Доброго утра понедельника, 17 июня. У микрофона Анастасия Ружанская, за звукорежиссерским пультом Регина Безеня. Затронем с вами сейчас такую интимную, но вместе с тем чрезвычайно важную, как я считаю, тему. В Рижской государственной третьей гимназии проходит презентация результатов пилотного проекта под названием «Бесплатные средства гигиены для девочек в латвийских школах». О результатах, о первых результатах этого проекта поговорим прямо сейчас с председателем сети сотрудничества латвийских женских неправительственных организаций Инета Эл. Это с нами на прямой телефонной связи. Инета, доброе утро. Лабрейт.
Доброе утро.
Итак, расскажите, пожалуйста, подробнее об этом проекте, как он начался, собственно, откуда родилась такая идея, как я понимаю, обеспечить учащихся третьей гимназии средствами гигиены, и что показали итоги этого проекта?
Надо сказать, что охват пилотного проекта гораздо больше. И история началась примерно 5 лет назад, когда несколько наших организаций, а все эти женских организаций, которые я представляю сейчас, 49 разных организаций, к нам обращались и молодые девушки, и мамы, о том, что девочки должны уходить из уроков, потому что вот в школах недоступны средства менструальной гигиены. И иногда к нам обращались тоже девочки и говорили, что их одноклассницы не могут посещать школу. И мы старались найти вот истоки вот этой информации, посмотреть, какие надобности. И в прошлом году мы через портал «Мой голос», «Манабалс», подали коллективную заявку о том, чтобы обеспечить девочкам в школах и общеобразовательных, и профессиональных, и, конечно, мы хотели в университетах тоже, и девушкам и женщинам из малообеспеченных семей, а также девушкам и женщинам в кризисных ситуациях, например, украинским беженцам, доступны товары гигиены. И мы собрали за 11 дней необходимые 10 тысяч подписей. И вот инициатива была подана в Сейм, и начался очень долгий путь подготовки новой государственной политики. И знаете, что было важным, что в совместном опросе школ, который организовало Министерство образования и науки и Министерство благосостояния, выяснилось, что только в третьей латвийских школ непосредственно через или медсестру, или через дежурного, или через каких-то других взрослых девушкам доступны товар гигиены, если они в школе необходимы. Но также с помощью вот журналистов Латвийского радио мы выяснили, что в многих школах не все девушки знают об этом. И, конечно, вопрос о том, как улучшить качество образования, чтобы девочки и девушки не пропускали уроки из-за месячных, чтобы они могли полностью участвовать во всех уроках, стал, ну, так сказать, очень серьезно. И мы подготавливали вот инициативу, и чтобы подтвердить, сколько необходимо вот гигиенических товаров, какими девушки пользуются, как лучше в школах их распространить, был начат проект в 25 школах двух краев, Айскрауклевского и Бавского. И надо отметить, что и в Рижской третьей государственной гимназии, и еще 11 рижских школах в этом году пилотировались вот эти товары гигиены, но в Риге это была инициатива Рижской думы. С помощью, что же мы выяснили с помощью вот этих опыта в двух краях и 25 школах? Ну, во-первых, что эти товары в школах необходимы. и что и персонал школы, и девочки, и девушки сами чувствуют себя лучше, когда они доступны дискретно, и, скорее всего, лучше, если они доступны в туалетах. Потому что мы пилотировали разные возможности доставить девочкам, да? Вот. Потом, что мы еще выяснили? Мы выяснили, что есть спрос на разные товары гигиены. И мы поняли, что для благосостояния вот почти 80 тысяч девочек в возрасте от 11 до 19 лет, которые вот учатся, как я уже упомянула, в общеобразовательных учебных учреждениях, в профессиональных учебных учреждениях, в колледжах, а также в специальных образовательных учреждениях, где девочки с разными проблемами здоровья, они необходимы. То есть вот то, что мы сегодня хотим доложить министерству и министру благосостояния, что новую инициативу надо продвигать.
Да. Но вот каковы могли бы быть ваши прогнозы, Инна-то? Когда может случиться так, что во всех школах для всех девочек, учащихся в нашей стране, будут доступны вот эти средства гигиены?
Конечно. Когда мы продвигали вот эту инициативу в парламенте и дискутировали в разных комиссиях, и в комиссии образования, и в комиссии по социальным делам, и в комиссии мандатной, мы встретили общую поддержку всех депутатов и позиции, и оппозиции. Потому что нужды девочек, здоровье девочек очень важно для всех. Потому я очень надеюсь, что мы успеем к 1 января следующего года, то есть 2025 года.
Ну что ж, спасибо большое. Да, ну хочется верить действительно, что перспектива того, когда бесплатные средства гигиены для девочек в латвийских школах будут доступны в полной мере, что все-таки эта перспектива не такая уж отдаленная. Будем в это верить. Спасибо большое за разговор.
Да, и можно добавить, да, и можно добавить одно предложение, что я хочу обратить внимание всех слушателей, мам, бабушек, старших подруг, всех, что очень, мы выяснили, что у девочек и девушек очень мало знаний о собственной гигиене, что надо обратить внимание и больше советоваться и с семейным врачом, и в школах больше обратить внимание на информацию о женском теле и о том, как нужно за ним ухаживать.
Ну, бесспорно, важный совет от Инеты Йел, это председателя сети сотрудничества латвийских женских негосударственных организаций. Инета Йел, это в программе «Домская площадь». Ну, друзья, мы продолжим. Продолжим с международным блогом. Как всегда по понедельникам встречаемся с моим коллегой Евгением Антоновым посредством нашего эфира и будем обсуждать еще одно важное международное политическое событие – саммит стран «Большой семерки».
Международный блог с Евгением Антоновым.
Ну что ж, саммит мира в Швейцарии мы уже обсуждали в нашей сегодняшней программе. Поговорим о еще одном важном событии, которое проходило с 13 по 15 июня в Италии. Там прошел саммит G7 стран Большой Семерки. И во время саммита в Италии согласовали механизм использования замороженных российских активов для оказания помощи Украине. Ну, тем временем президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден на полях того же самого саммита подписали соглашение о безопасности, которое рассчитано, как сообщается, на 10 лет. Ну что ж, итоги этого саммита обсудим прямо сейчас. К нашему эфиру присоединился наш международный обозреватель Евгений Антонов. Женя, доброе утро, приветствую тебя.
Доброе утро, Настя. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, ну такой, наверное, ключевой момент и ключевой итог этого саммита – это все-таки соглашение о безопасности между Украиной, между Владимиром Зеленским и американским лидером Джо Байденом. Вот расскажи, пожалуйста, подробно, какое значение имеет этот документ и, собственно, что в себя включает?
Ну, вообще, такого рода документы страны НАТО стали подписывать с Украиной, начиная примерно с января вот этого года. Первое это сделала Великобритания. Формат этих документов был заложен в рамках прошлого саммита НАТО, который прошел минувшим летом в Вильнюсе. Тогда страны НАТО выступили за то, чтобы, во-первых, двигаться к вступлению, к вхождению Киева в Североатлантический альянс, а во-вторых, выразили намерение, что они должны каким-то образом интенсифицировать военное сотрудничество с Украиной вот по ходу, собственно, этого движения. Многие страны уже подписали такого рода документы, они рассчитаны на 10 лет. Это Великобритания, Италия, Франция, многие другие. В целом формат этих документов таков, что они предусматривают, что на протяжении этого времени Украина будет получать постоянную военную поддержку от союзников, она будет получать программы обучения для ее военнослужащих, и постепенно ее армия будет переводиться на стандарты, которые наиболее удобные и понятные для армии НАТО, то есть чтобы в какой-то один конкретный момент, собственно, ну вот страна могла взять и просто безболезненно войти в Североатлантический альянс. Конечно, в этом количестве стран, наборе стран, которые подписали соглашение с Украиной, не хватало США, потому что США — это ведущая страна НАТО, и долгое время ждали именно момента, когда это произойдет. Это произошло сейчас на саммите G7, куда был приглашен и Владимир Зеленский. В принципе, формат этого документа похож на те, которые до этого подписали другие страны. Он не является, этот договор, это соглашение, не является гарантией безопасности такого же рода, каково является, например, 5-я статья Устава НАТО, обязывающая, что если на одну из стран совершается нападение, весь альянс приходит на помощь. Но она запускает механизм консультации в течение 24 часов, на которых союзники, и теперь уже и США тоже, должны будут выработать механизм помощи и поддержки этой страны. И также там декларируется намерение вступления Киева в Североатлантический альянс, и США обязуются предпринимать шаги, которые направлены на то, чтобы в какой-то момент Киев все-таки смог войти в Североатлантический альянс.
Угу. Ну, еще один пункт, который был согласован в рамках саммита, механизм использования замороженных российских активов для оказания помощи Украине. Вот что можно сказать об этом? Каким образом все-таки эти российские активы будут использованы? Там есть нюанс.
Да, там есть нюансы, абсолютно правильно. Честно говоря, нюанс состоит в том, что активы использовать нельзя. То есть их можно использовать, но основная часть этих активов находится в Бельгии, в так называемой палате Евроклир, и это бельгийцы очень дорожат тем, что они имеют вот этот вот специальный межбанковский такой рынок, который позволяет им им доверяют эти деньги, которые лежат у них, и они ни в коем случае не хотят делать никаких шагов, которые могут быть каким-то образом привести к утере этой позиции. Поэтому, когда Соединенные Штаты или Великобритания, эти страны, где, к слову, российских резервов почти нет, говорят, давайте заморозим замороженные российские деньги, передадим Украине, угу. Европа говорит, вы знаете, мы, конечно, готовы, но это приведет к тому, что потеряется доверие к евро, и поэтому мы не можем сейчас это сделать. Но до чего они договорились? Они договорились до того, что вот эти вот деньги, это 325 миллиардов долларов, на минуточку, определенные проценты по ним капают. И вот эти проценты сейчас будут использоваться для поддержки Украины. И речь идет о том, что в этом году направится порядка 50 миллиардов долларов, что довольно большая сумма, и она никаким образом не обусловлена необходимостью согласовывать это с союзниками Путина в Европе, например, что тоже очень большой шаг вперед и для Европы, и США, и для Украины.
Ну что ж, Жень, большое тебе спасибо. Евгений Антонов, наш международный обозреватель в рамках международного блога. Да, действительно, богатые на события случились в выходные. Их итоги мы и подводим по ходу нашей сегодняшней программы. Вот теперь обсудили и итоги саммита «Большой семерки». Ну что ж, друзья, я уверена, что и в мире новостей тоже есть о чем рассказать. В мире новостей спорта, имею я в виду, есть о чем рассказать, о чем поговорить. И, конечно, сделаем мы это с участием Романа Антоновича. Рома, доброе утро. Привет. Слышу я тебя уже на связи. Привет.
Ой, слушай, поговорить действительно есть о чем, и об этом будут говорить целый месяц, поверьте мне, потому что чемпионат Европы по футболу и в том виде, в котором он предстал уже в первых матчах, говорит о том, что действительно обсуждать будет что. Здесь и как Германия уничтожила Шотландию сегодня, да, и как Италия влюбила в себя, несмотря на то, что там казус произошел в самом начале матча, о том, какой несправедливый счет был во встрече Испания-Хорватия, о том, какая Англия, которая считается суперфаворитом на этом турнире, вдруг сбивает всего лишь один мяч Сербии и очень так рационально играет по Гаррет Саутгейтовски, я бы сказал. В общем, все это в сегодняшнем утреннем футбольном Евро-24 обзоре. Итак, Германия, которая обыграла Шотландию, ну, я думаю, здесь вообще никаких иллюзий о ходе игры быть не должно. Планировалось территориальное доминирование сборной Германии. Во-первых, статус матча, уровень соперника, статус хозяев. Вот, ну и сборная Германии, собственно, сделала то, что и ожидалось. Но вот чтобы так, да, что сборная Шотландии, они практически, мне кажется, еле-еле переходили середину поля. Все, больше они как бы особенно ни о чем, ничего о себе не заявили. Но здесь у нас предоставляется поле для восхищения игрой Тони Кросса. Этот мидфилдер сборной Германии, мне кажется, сейчас один из вообще самых лучших на данный момент. И вообще может войти в пятерку сильнейших полузащитников в истории футбола, потому что было сделано сборной Германии там, ну, я не помню точно цифры, условно говоря, за весь матч там 600 пасов, да, четверть из них приходится на Тони Кросса, и всего лишь в одной передаче Тони Кросс ошибся. Все остальное было сделано четко и идеально. Вы представляете, имея такого футболиста, сборная Германии может выиграть абсолютно любой матч с абсолютно любым соперником. А если еще мы посмотрим на Гюндогана, который суперклей Германии атаки, он напрямую участвовал во всех 4 голах из 5, да? Кимих, который великолепен, он умно подключается, он отказывается от мгновенных таких спринтов и фактически был главным плеймейкером. И Германия накрывала после потери мяча любое движение сборной Шотландии, забирала мяч и давила соперника. Вот, собственно, все, что следует знать об этой игре. Италия-Албания. Этот матч, ну, понятное дело, что Италия здесь была фаворитом, но, как еще говорилось до турнира, сборная Албании наведет шороху на этом чемпионате, и она, собственно, сделала это уже на 32-й секунде. Сборная Албании, мне кажется, они сами не поняли, как они забили этот гол, вот, но итальянцы были немножко, хотя нет, это болельщики Италии были обескуражены. Сама сборная Италии очень быстренько прибрала все дело к своим рукам и два мяча отыграла. Это был классный такой душевный, яркий футбол. И, в принципе, вот эти дерзкие Калафьори и Ди Лоренцо, темп Жоржиньо, Пеллегрини и Барелла, которые демонстрировали умные движения и красивые голы, которые бы забивались. Вот, собственно, Италия могла забить не два мяча, а могла забить 5-6, да, потому что как только Албания обороняла ширину, Италия взламывала середину и полуфланги. Албания остановилась компактной в центре, итальянцы уже по краям атаковали и создавали красоту. В общем, команда Лучано Спалетти заставляет себя в очередной раз влюбить, и мы не видим здесь прагматизма, который наблюдался в матче сборной Сербии-Англии. Состав команды Саутгейт, я сейчас уже перешел ко вчерашней встрече, где англичане с минимальным счетом обыграли сербов. Так вот, команда Саутгейта настолько мощна, что она может позволить себе минимально расходовать энергию своего безумно крутого состава. Он настолько мощный, вот я скажу так, это, представляешь, Настя, это такой автомобиль, у которого под капотом 600 лошадиных сил, да, это как супермощная Феррари, но при этом эта машина плетется со скоростью 40 км в час. То есть ты можешь в любой момент нажать на педаль и улететь просто вперед, но ты этого не делаешь. Так вот, Гаррет Саутгейт именно этого и не делал. И англичане очень так щадящие для соперника и для себя провели этот матч. Хотя они могли забивать сколько угодно и делать с сербами все, что хотели. Да? И у англичан сейчас опытный, так, баланс между опытными ветеранами и молодыми талантами. И с мотивацией у тех, и у других все в порядке. И у Уокера, Кейна и Трипьера, у которых, в принципе, это уже последний чемпионат Европы в карьере. Наверняка последний, да? Биллингем, Фоден, Палмер, Сака, Райс, которые еще смогут попытаться в будущем, но они уже вот сейчас в самом самом соку, да, и это сборная, в которую не проходит ни Грилиш, ни Стерлинг, ни Рэшфорд, а это супер игроки высочайшего класса. Вот что имеет у себя штаб Саутгейта. И сборная Англии, она наверняка о себе еще заявит, вот как это было 3 года назад, да, когда англичане добрались до финала. И вот сейчас сборная Англии такой прагматичный подход, который, в принципе, больше был бы свойственен для сборной Германии, но здесь как-то все получилось, поменялись они местами. И еще одна игра, которая у меня вызвала такое легкое недоумение, это Испания-Хорватия. Счет 3-0, испанцы выиграли, вот, но это результат не по игре, потому что Испания одинаково ошибалась там в середине, из-за чего у хорватов проходили практически как штампованные однотипные атаки, и испанцы позволяли это делать. Вот, были там забросы Модрича, оголенная опорная зона, удары из убойной позиции, Ковачич пробил плохо, Брозович, Майер могли забить, но они этого не сделали. В общем, сборная Хорватии могла, в принципе, тоже занести целых 3 мяча в ворота испанцев, но этого не произошло. Ирония футбола, можем так сказать, потому что у испанцев есть очень классные исполнители. Тот же самый Дани Карвахаль, который как и в Лиге Чемпионов забивал совсем недавно, так он забивает и в составе сборной Испании. Хотя это не нападающий. Это человек, который выполняет всю работу от своей линии штрафной до штрафной соперника. Он отрабатывает абсолютно на всем поле. И Испания, что еще примечательно, в этом матче впервые за 136 игр проиграла по владению. Обычно мы привыкли, испанцы владеют 70% матча мячом, а здесь как раз-таки хорваты больше держали мяч. И пожалуй, немножко не хватило наточить тот самый кончик, который колол бы испанцев. И я надеюсь, что хорваты еще о себе в группе дальше заявят, потому что Лука Модрич, несмотря на свои уже по футбольным меркам большие годы, продолжает очень классно играть. Да, его заменили, но, тем не менее, это та фигура, которая в сборной Хорватии является своеобразной иконой. Ну что, еще Словения-Дания быстро. Это, я думаю, очень знаково, что на прошлом чемпионате Европы, я думаю, ты помнишь, Настя, там был Кристиан Эриксен, случай с ним, да, когда он потерял сознание, сердце остановилось, практически клиническую смерть на поле пережил футболист. Но вот сейчас сборная Дании забивает единственный мяч в матче против словенцев, и на 17-й минуте это сделал никто иной, как Кристиан Эриксен, тот самый человек. С возвращением, Кристиан. Вот, Нидерланды-Польша 2-1. Могучая команда Нидерландов, веселая такая безбашенная польская команда, показали суперклассный такой искрометный футбол, на что было приятно смотреть. Ну и что, сегодня еще один фаворит вступает в игру, сборная Франции, которая сыграет против Австрии, считающейся очень-очень темной лошадкой. Это будет тоже игра, которую нельзя пропускать. Завтра об этом расскажу.
Ждем с нетерпением Роман Антонович и его выпуск спортивных новостей в рамках программы «Домская площадь», как всегда, по утрам.
Домская площадь.
Это Домская площадь, и мы продолжаем. 13 июня в окончательном чтении Сейм поддержал предложенные Министерством здравоохранения поправки к закону о правах пациентов, которые определяют и решают вопросы языка, контакты языка в процессе лечения. Закон предусматривает право пациента пригласить человека для перевода, если пациент не знает государственного языка и говорит на языке, который, в свою очередь, не понимает лечащее лицо, то есть врач. В ближайшее время в этот закон будут подготовлены предложения по усилению использования государственного языка в медицинских учреждениях. Ну, о том, как это может применяться на практике, давайте поговорим прямо сейчас с руководителем Даугавпилсской региональной больницы Инта Вайвода, с нами на прямой телефонной связи. Госпожа Вайвода, доброе утро, лабрейт.
Лабрейт.
Итак, как, по вашему мнению, вот данные поправки к закону о правах пациента могли бы применяться на практике? Как это могло бы работать?
Es domāju, ka Daugavpils situācija ir īpaša. Protams, ka mūsu uzņemšanas nodaļā, un ne tikai uzņemšanas nodaļā, bet arī stacionārā, ir ļoti daudz krievvalodīgo cilvēku. Bet, paskatoties ikdienas rutīnas darbu, šobrīd mums nav problēmu ar to, lai komunicētu ar pacientu latviešu, krievu vai arī angļu valodā. Protams, kad ņemot vērā to, ka visa situācija ar valsts valodas pielietojumu medicīnas iestādēs šobrīd ir ļoti aktualizēta, manuprāt, kad mūsu slimnīcā ar šo īpašu problēmu nav, jo visi ārsti un arī vidējais medicīnas personāls var sazināties ar pacientu tādā valodā, kādā pacientam ir ērti, un varbūt kaut kādā tuvākajā nākotnē varētu būt šī problēma aktuālākā ar jaunās paaudzes ārstiem, kas mums šobrīd ir piesaistīti gan kā rezidenti, gan kā jau jaunie kolēģi pabeiguši rezidentūru, bet pārskatot un izskatot ikdienas situācijas, nu, šobrīd mūsu slimnīcā šo problēmu nav. Jauno ārstu asociācija ir nākusi klajā ar šo uzstādījumu, kad pacientam, nezinot valsts valodu, varētu būt grūtības komunikācijā. Es teiktu, ka mums ir lielāka problēma ar angļu valodu, jo Daugavpils reģionālajā slimnīcā nonāk dažādi pacienti arī no ārzemēm, un mums ir tuvu robeža, un biežāk problēmas būtu komunikācija ar angļu valodu, kas ir vecās gvardes šī problēma. Bet jaunie ārsti runā vairākās valodās, un es šobrīd nesaskatu šo problēmu.
Я переведу слова госпожи Вайвуды. Она отмечает, что действительно в Даугавпилской региональной больнице в своем роде как раз-таки особенно, потому что особенная ситуация с употреблением... Ну, в Даугавпилс, как мы знаем, Даугавпилс называют одним из самых... Ну, одним из городов, где больше всего людей русскоговорящих. И вот что касается Даугавпилской региональной больницы, то обслуживание людей, которые не являются носителями латышского языка, говорят по-русски. То есть, ну, это такие будни, с которыми работники этой больницы сталкиваются ежедневно. Ну и понятно, что сейчас вопрос укрепления позиции, использования государственного языка актуализируется. Однако в самом учреждении, которое представляет госпожа Вайвода, никаких проблем с обслуживанием пациентов ни на русском, ни на латышском языке нет. Но, возможно, в будущем, когда появится больше молодого персонала и придут молодые врачи, латышскоговорящие врачи, которые, может быть, не владеют языком, возможно, такая проблема станет более актуальной. Но на сегодняшний момент, отмечает госпожа Вайвода, все-таки больше для конкретно этой больницы стоит вопрос о знании английского языка, потому что нередко бывает так, что пациенты говорят на английском языке, и вот как раз-таки для молодых врачей было бы также важно знать и английский язык в том числе. Ну, вот так вот ситуацию характеризует Инта Вайвода. Ну, может быть, это что касается конкретно Даугавпилской больницы, мы понимаем, что она такая в некотором роде особенная, да, являющаяся больницей такого, ну, так называемого русского города, ну, во всяком случае, города, где количество русскоязычных жителей достаточно большое. А как вы данные поправки к закону, если их приложить вот на всю систему здравоохранения, да, на медицинские учреждения, как вам кажется, как это могло бы работать? И вот, например, министр здравоохранения Хасам Абумери буквально пару дней назад в интервью программе ТЧК на РУСЛСМ заявил, что не оставят человека без помощи, если он не говорит по-латышски. Ну вот как вы оцениваете, как это все может выглядеть, если, скажем, выйти за пределы Даугавпилской региональной больницы?
Es domāju, ka arī ar šo nebūtu lielām problēmām jābūt, jo medicīnā nu, ir arī profesionāls skatījums uz pacientu, ne tikai komunikācija valodas ziņā. Ja? Tātad mums nereti stājās ļoti smagā stāvokļa pacienti, kuri arī ir nekomunikabli uz uzņemšanas brīdi. Un ārstam ir jāprot novērtēt pacienta situāciju jebkurā stāvoklī. Es pēc pamata izglītības esmu pediatrs un arī strādājot ar maziem bērniem ļoti bieži bērns nevar pateikt, kas viņam sāp, un gadās arī tā, ka nav pavadoņa, un tad ārstam ir citi rīki un instrumenti, kā novērtēt pacienta stāvokli. Tātad visas tehnoloģijas, kas mums šobrīd ir pielietojamas pacienta izmeklēšanā un ārstēšanā, tas ārstam ir kā otrais ierocis cīņā pret to vai citu slimību vai pacienta stāvokli. Tas, kad ir izskanējusi doma, ka pacientam ir tiesības pieaicināt tūku, manuprāt, kad šis jautājums ir jāapspriež arī juridiskā līmenī, jo pacientu tiesību likuma izpratnē ir viena lieta, kad pacientam jānodrošina šī informācija. Savukārt ir lietas, kas ir saistītas ar konfidencialitāti medicīnā, un tur varētu būt vēl arī juridiskas diskusijas, manuprāt.
Да, переведу вышеозвученные слова. Ну, что касается того, что врач по какой-то причине, не владеющий языком, на котором говорит пациент, не сможет его понять, тут госпожа Вайвода рассказывает о том, что профессия врача в том числе состоит в том, чтобы понимать пациента даже невербально, потому что подчас нередки случаи, когда пациент поступает в очень тяжелом состоянии и не может говорить ни на каком языке. И профессиональный врач вот даже в такой ситуации может уже по каким-то признакам понять, что не так, на что обратить внимание, какое обследование нужно сделать. И вот госпожа Вайвода тоже приводит в качестве примера то, что сама она по образованию является педиатром и занималась осмотром детей, маленьких детей, которые тоже в силу своего возраста не всегда могут объяснить, что с ними не так, что у них болит. Поэтому такой вот невербальный невербальное общение, невербальное понимание того, что происходит с пациентом, это отчасти, вот как выразилась госпожа Вайвода, такой второй инструмент или второе оружие в борьбе с каким-то недугом для врача. Ну а что касается еще одного такого пункта поправок к закону, то там также говорилось о том, что пациент, который не владеет латышским языком, может прибегнуть к использованию переводчика. И вот этот момент, как раз-таки, по мнению госпожи Вайвода, требует все-таки больше проработки на юридическом уровне, потому что здесь встает вопрос защиты личных данных. Мы понимаем, что переводчик – это некое третье лицо. Ну, мы не знаем, может быть, это, конечно, кто-то будет из родственников, кому доверяют, да? Но, тем не менее, переводчик является неким третьим лицом, и вот насколько допустимо, чтобы некая приватная информация тоже была доступна этому третьему лицу. То есть этот вопрос еще все-таки требует какой-то юридической доработки. Ну, в целом, картина вот такая. Спасибо вам большое. Я благодарю за этот разговор. И да, спасибо большое. Ситуация ясна. Инта Вайвода, руководитель Даугавпилской региональной больницы, спасибо. Была с нами на прямой телефонной связи. Всего доброго. И я Палдес Йомс. Ну вот, друзья, мы потихонечку движемся к финалу нашей сегодняшней программы. И, как всегда, уже по нашей такой традиции, по завершению программы, уже переходим в формат разговора простыми словами. Так называется наша традиционная рубрика, которую прямо сейчас и начнем.
Простыми словами.
Как понять, какой будет ваша будущая пенсия? Можно ли ее рассчитать уже сегодня и что влияет на ее размер? Давайте поговорим об этом прямо сейчас, простыми словами. Юлия Петрик присоединяется к нашему эфиру. Юлия Петрик, ведущая этой рубрики. Юля, доброе утро, приветствую тебя.
Доброе утро, Настя. Да, ну при приближении пенсии, сразу скажу, рекомендую специалисты агентства социального страхования связаться с ними и выяснить, какой объем информации есть в распоряжении агентства. Это очень важно. Например, какой накопленный стаж есть до 91 года. Этот стаж, согласно данным трудовой книжки, договором должен быть зарегистрирован в агентстве социального страхования. Ну, если этот стаж уже зарегистрирован в агентстве, то тогда все в порядке. А если данных еще нет, то их нужно предоставить. То есть отнести все необходимые документы, которые доказывают ваш страховой или рабочий стаж. Всю информацию, которая есть в распоряжении агентства, можно узнать и самостоятельно, подключившись через портал Latvia.lv, зайдя на сайт агентства социального страхования в раздел «Услуги». Учтен ли стаж до 91 года, стаж с 91 по 96 год, можно там увидеть. Также увидеть все платежи, которые произвел за вас работодатель на протяжении рабочего времени. Но важно и то, что можно также подойти на консультацию в агентство социального страхования лично и узнать там всю информацию. Также специалисты агентства запросят у вас необходимые документы, если им не хватает какой-то информации. Также посчитают вам размер вашей будущей пенсии. Но, опять же, специалисты агентства рекомендуют это делать незадолго до наступления пенсионного возраста.
Угу. Юля, не могла бы ты нам рассказать, какова формула расчета пенсии? Как именно она начисляется?
Да, конечно же, эта формула существует. Она, с одной стороны, простая, с другой стороны, она не такая простая, поскольку учитывает очень много факторов. Подробнее сейчас о них расскажем. Но прежде всего эта формула описана в законе о государственных пенсиях. Об этом нам сообщила представитель агентства социального страхования Эгита Гара. Формула есть в законе о государственных пенсиях. Также вся информация есть на портале vsa.gov.lv, где есть как формула расчета пенсии, так и описание всех факторов, которые влияют на размер будущей пенсии. Это и стаж до 96 года, и размер социальных выплат, а также очень важным считается показатель G. Это период, в течение которого планируется выплачивать пенсию. Чем раньше пенсия запрошена, тем меньше будет размер пенсии. Чем позже, тем больше будет размер пенсии. Ну и так, можно приблизительно подсчитать свой размер будущей пенсии, в частности, воспользовавшись калькулятором. То есть то, какой будет ваша будущая пенсия, исходя из сегодняшних данных. Учитывается и стаж, и накопленный пенсионный капитал первого и второго уровня, и размер последней зарплаты.
А с какого года стали учитывать размер уплаченных социальных взносов?
Да, это крайне важная информация. Обязательные взносы социального страхования стали учитывать с 1 января 1996 года. Что касается периода с 1991 по 1995 годы, то очень важно то, что работодатель, был ли он зарегистрирован как плательщик социального налога. Если вы работали в фирме, которая не была зарегистрирована как плательщик социального налога, то тогда будет трудно доказать, что в этот период вы работали там. До 96 года учитывается только стаж, пояснила специалист агентства социального страхования.
Фактически так, до 96 года не учитывались индивидуально взносы социального страхования. То есть не было ясно, за сколько работников работодатель платил социальные взносы. Мы знали только предприятие, то, что оно зарегистрировано как плательщик социального налога, и то, что оно, к примеру, платило налог за 5 работников. И если это предприятие было зарегистрировано как плательщик социального налога, надо только доказать, что вы на этом предприятии работали. В свою очередь, если предприятие не было зарегистрировано как плательщик социального налога и не делало никаких социальных взносов, тогда действительно эти годы выпадают из вашего стажа.
Ну и вот, к сожалению, ситуация достаточно частая. В 90-е годы, если за вас работодатель не платил взносы социального взносы социального страхования, то тогда вам этот стаж не засчитывается.
Что касается периода после 96 года, то в этот период уже за каждого должен был вестись учет уплаченных социальных взносов. Работодатель должен подавать сведения за каждого работника о размере уплаченных взносов социального страхования. Но здесь нужно учитывать, что был определен так называемый переходный период до 2001 года. Это означает, что, допустим, фирма была зарегистрирована как плательщик социального налога, но выяснилось, что работодатель нерегулярно платил за конкретного работника взносы социального страхования, то тогда стаж за годы с 96 по 2001 все равно работнику засчитываются. Дело в том, что был суд, и суд вынес решение о том, что работник не виноват в том, что за него не платились взносы. Однако в данном случае насчитают минимальный размер взносов, пояснила нам Эгита Гара.
Независимо от того, какой была зарплата, но считают социальные платежи по минимуму в качестве гарантии того, что работодатель вообще платил социальный налог. Но это лишь за период до 2001 года.
Ну вот после 2001 года за вас обязательно должны были быть уплачены социальные взносы. Если этого не происходило, то считается, что стаж вам за эти годы или месяцы не накапливался в пенсионный капитал, то есть вам просто эти годы не засчитают.
А влияет ли размер последней зарплаты на размер пенсии?
Есть мнение, что размер зарплаты перед пенсией сильно влияет на размер будущей пенсии, но это не так, говорит специалист агентства социального страхования. Считается весь накопленный стаж и взносы, уплаченные за весь рабочий период, пояснила Эгита Гара.
Так как пенсия начисляется за весь период, то какое-то большое значение размер оплаты в последние годы не имеет. Но, конечно же, большое значение, тем не менее, имеет размер зарплаты и сколько с нее было уплачено налогов. Люди думают, что все время не платил, а за 10 лет до пенсии начинает платить. Но это повлияет только если человек заплатил очень большие суммы в течение последних лет перед пенсией. По сути, надо платить весь период. Скажем, если с 96 года сейчас прошло 28 лет, то все уплаченные за эти годы взносы и формируют размер будущей пенсии.
Юля, еще вот такой важный вопрос. Да, насчет накоплений второго пенсионного уровня. Вот что с ними происходит, как их получить?
Да, поскольку эта система уже два десятка лет действует, и, конечно же, нынешние пенсионеры уже в этой системе находятся, то выход на пенсию уже задействован для них второй пенсионный уровень. При выходе на пенсию есть возможность выбрать, что делать с накопленным капиталом второго уровня. Если накопленный капитал был больше, чем 2000 евро, то тогда человек может выбрать пожизненный полис страхования посредством заключения договора с одной из страховых компаний, или же присоединить накопленный капитал второго уровня к капиталу первого пенсионного уровня. Формула расчета размера пенсии простая. Еще раз напомню, это накопленный капитал. Он делится на примерный срок, годы, в течение которого человек будет получать пенсию, и это, потом эта сумма делится на 12, то есть на 12 месяцев. В эту начисленную сумму, эту сумму человек получит в течение всей оставшейся жизни, то есть даже если его накопленный капитал уже закончился, он по-прежнему будет получать вот эту фиксированную сумму. То есть, допустим, вам рассчитали 600 евро, и до конца жизни вы будете получать эти деньги. Но вот считается, что согласно данным статистики, средний возраст жизни на пенсии после 65 лет – это примерно 17 лет. И вот из расчета этих лет и считается размер пенсии. Ну, в принципе, это цифра переменная, это G, показатель G, он переменный и зависит от уровня жизни в стране. Я еще хочу рассказать пару слов о том, как учитывается стаж, накопленный при работе за границей. Если человек работает в одном из государств Европейского Союза, то есть соответствующее европейское законодательство, определяющее обмен информацией при начислении пенсии. Скажем, отработанные годы учитываются независимо от того, в каком государстве Европейского Союза человек работал, однако пенсию за отработанные в конкретной стране годы каждая страна начисляет отдельно. Скажем, Латвия за годы отработанные, которые человек отработал в Латвии, а Германия, к примеру, за те годы, которые человек отработал в Германии. Каждая страна рассчитает свою пенсию, человек будет в таком случае получать несколько пенсий одновременно. Человек, живя в Германии или в другой третьей стране, также может запросить латвийскую пенсию, имея минимальный стаж 15 лет, и для этого надо обратиться в агентство социального страхования. И еще пару слов о договорах о социальной защите. Как известно, у нас есть страны, с которыми заключены эти договоры. Речь идет о России, Украине, Белоруссии, а также Молдове, Канаде, Австралии. Если человеку, допустим, еще не предоставлена пенсия, и человек, как сейчас часто бывает, выехал в Россию на постоянное место жительства, то ему нужно обратиться в российское компетентное учреждение, подать документы, и Россия тогда перешлет эти документы Латвии и России. Россия предоставит свою пенсию в соответствии с нормами договора. Латвия предоставит свою пенсию с 91 года, а Россия также засчитает стаж в Латвии до 91 года, если таковой был. Ну, это все условия договоров о социальной защите. Я лишь добавлю, что в Латвии минимальный рабочий стаж определен 15 лет, а с будущего года 20 лет. Этот стаж необходим для того, чтобы запросить пенсию по возрасту. Выход на пенсию с будущего года, возраст выхода на пенсию 65 лет.
Ну что же, спасибо, Настя. Большое. Это была Юлия Петрик и наша рубрика «Простыми словами». Сегодня мы говорили о том, как понять, какой будет ваша, наша будущая пенсия, как ее рассчитать и что влияет на ее размер. Ну что ж, друзья, вот, в общем-то, и все. Темы, которые мы запланировали на сегодня, всех их вам рассказали. И осталось лишь только познакомить вас с программами, которые сегодня, 17 июня, выйдут в эфир на Латвийском радио 4. 15.05. «Дело во мне» с Яной Ермаковой. В гостях у программы арт-терапевт со специализацией в танцевально-двигательной терапии. Движение изменило жизнь Дарьи и ее пациентов. Дарья Криская-Попова, сертифицированный арт-терапевт, будет сегодня гостем программы «Дело во мне». В 16.05 мысли, звуки, встречи с Илоной Ехимович, а в 17.05, как всегда, информационную картину дня продолжат мои коллеги из программы «Подробности». Ну, а я, Анастасия Ружанская, благодарю всех за внимание. Спасибо большое всем, кто встречает эту неделю вместе с программой «Домская площадь». Спасибо и моей творческой команде, звукорежиссеру Регине Безани, музыкальному редактору Кристине Золотаренко, продюсеру эфира Наталье Порете, режиссеру видеосодержания Даниэлю Йоффе. Всем хорошего дня, отличного настроения, продуктивной рабочей недели. Пока!